Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе «Светлого вечера» с нами Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО.
Владимир Романович, продолжая разговор, вечер воспоминаний о 90-х годах, как вам кажется, есть возможность чему-то, в принципе, научиться? Вот смотрите, воспоминания о Советском Союзе, как многожды отмечалось, у всех разные. Кто-то априори положительно вспоминает, кто-то априори отрицательно, у кого-то пропорции меняются, но, в принципе, спектр достаточно широкий. Что касается секуляризма, то тут гораздо уже. И оценок меньше, и вариативность меньше. Но мне казалось когда-то наивно, что прививка насильственной секуляризации по-советски должна была на много поколений вперед сработать. Потому что как ни относиться, можно быть, на мой взгляд, убежденным атеистом, но просто чувство неприятия к такому насильственному выхолащиванию огромной части человеческой культуры, просто даже если к этому относиться как к культуре, невозможно принять. Но прошло совсем немного времени, и отголоски вот этих старосоветских времен мы слышим сейчас, в общем, достаточно громко и в эфире, и в интернет-информационном поле, и они достаточно такие энергичные. Неужели ничему нельзя научиться?
Ну вот у меня тот же вопрос, потому что я лично точно так же считал, и считал, что после того, что произошло с церковью в 20 веке в нашей стране, в принципе, мы на долгие годы лишены вот каких-то возможностей проявлять, ну, какие-то вот антирелигиозные, в широком смысле слова, там, я не знаю, чувства, что этого не должно быть. И я понял, что это не так после вот этих печальных событий в храме Христа Спасителя в 2012, если не ошибаюсь, году, когда якобы музыкальная группа якобы чего-то там спела. Да? И вот это для меня было в этом, вот для меня вот в этом был главный, так сказать, шок. Я понял, что никакой прививки вот такой, да, какой-то универсальной для всех, ее нет. Это не так. Вот. Ну и потом там были все истории со спиленными крестами, там, которые периодически, к сожалению, к стыду возникают, ну и что-то вот подобного рода вещи. Ну это, мне кажется, это не вопрос того, что научиться. Вообще человечество не может ничего, как Ключевский говорил, да, что история ничему не учит. Конечно, не учит, потому что человек всегда остается человеком, он все время, собственно, и на грабли там наступает, на те же и прочее, но, с другой стороны, как христиане, мы должны понимать, что вот ведется какая-то брань, да, для нас же это подтверждение того, что то, что в Евангелии написано, оно не просто вот какие-то там красивые слова о том, что то ли было, то ли не было, да, о том, что это действительно применимо вот в наше время, мне кажется, так.
То есть религиозное чувство, оно не зависит от внешних воздействий. То есть оно либо у кого-то есть, а у кого-то нет.
Оно, конечно, зависит, его проявление там зависит и прочее, и от внешних воздействий зависит все-таки в том числе и доступность этого, да, и ведь, смотрите, ведь вот этот атеистический советский режим, он же был квазирелигиозным все равно, да, и на эту тему много уже сказано, написано там и так далее, но это действительно так, то есть все равно это была такая некая попытка такой псевдорелигиозной, как минимум, да, смотря как определять, и идеологии. Вот, поэтому это все равно вот эксплуатация этого чувства там, сакрального, как, чего-то там идеального, над более важного, чем отдельно взятая там жизнь человека, при том, что она, безусловно, тоже важна, или просто важна без тоже. Вот. И здесь поэтому сложно назвать это вот таким, это может быть такое даже подавление религиозности на такой традиционной да, и традиционных религий, но вот при этом выход вот этого религиозного чувства в какие-то такие уродливые, приобретал какие-то уродливые формы. Вот, когда, на мой взгляд, гениальный поэт Маяковский пишет стихотворение «Разговор с товарищем Лениным», которое, по сути, является такой молитвой, да, то тут, ну, много чего жаль, и таланта, который, да, и при этом, понимаете, почему гениально? Там же и пророческая точность, работа адовая будет сделана и делается уже, действительно адовая, да, не знаю, насколько Маяковский осознавал, что он пророчествовал в этот момент, или точно, или просто говорил точно о том, что происходит, ну, как пророк, да, называл вещи своими именами, вот, но... Да, я именно в этом смысле имел в виду, что религиозность константа в том плане, что человек, он должен находить выход вот этой своей потребности.
Но тогда получается, что антирелигиозность тоже константа. Посмотрите, в 90-м году мне в кошмарном сне не могло присниться, что я когда-нибудь в своей стране услышу громко сформулированную мысль, что вот попы, сидите в своих церквях и там проповедуйте, и нечего вылезать за ограду церковную. Мне казалось, что это время ушло навсегда. Но прошло совсем немного лет, и практически мы сейчас можем в разных вариантах услышать эту мысль.
Да, да, это тоже так. Тут не возразишь, потому что действительно мы слышим это.
Вот вы сегодня, вернее, мы сегодня уже упомянули такую, такую категорию, как постхристианское общество, но есть в дискурсе, как принято говорить, философском в основном термин постсекуляризм, предложенный, если я правильно помню, Юргеном Хабермасом, и многие говорят, ну вот, собственно говоря, это вот конец материализма, выход снова к вере, хотя если присмотреться к тому, о чем, как правило, говорят в связи с постсекуляризмом, это скорее не возрождение христианской веры, а, в принципе, возврат к какому-то верованию, которое, да, может оказаться там и языческим, вот яркий пример, New Age и так далее.
Конечно, да.
Вот, и это еще один вызов церкви, только уже с другой стороны.
Именно постсекуляризм, да, не христианство, так сказать, вновь, а постсекуляризм, да.
А вот как церковь себя ощущать должна в этой ситуации?
Да, церковь
контексте
хорошо
культуры.
Себя ощущает вообще в любой ситуации. Просто тут, мне кажется, что, понимаете, тут ведь это как-то, ну, не то, что параллельно идущие, это, вы же правильно сказали, это какие-то философские конструкции, вот они пытаются там объяснить жизнь. Вот мы смотрим, вот что вот сейчас такое у нас, так сказать, на дворе, такая погода или сякая погода. Мне кажется, что христианин немножко другой вопрос. Он может как-то относиться, конечно, к этим концепциям, особенно если он занимается там философией, но для вот человека, который, в общем, не утруждает себя там академическими студиями философскими и не находит в этом какое-то особое, ну, удовольствие интеллектуальное, там, эстетическое, еще какое-то, вот, мне кажется, что тут для христианина просто, если церковь как христиане, да, это вопрос просто, он, в принципе, в любое время остается одним и тем же, да, вот что значит быть христианином сегодня, вот в предлагаемых обстоятельствах, да, вот, понимаете, вот это то страшное там советское время, о котором мы говорили, да, там человеку надо было думать, как остаться христианином там в ситуации, не знаю, тюремного заключения, да, каких-нибудь там Соловков, вот, или выбора между тем, предать там соседа и остаться на свободе, или самому там оказаться за решеткой, и какие-то, или там предать священника, да, наговорить на священника и остаться на свободе. Вот, сейчас у нас другой вызов, он, наверное, конечно, несоизмеримо проще с этой точки зрения, вот, если сравнивать, да, но вот сказать или не сказать, так сказать, задеть человека или не задеть, вот у нас вот сейчас эпоха социальных сетей, которые тоже, мне кажется, проверяют на прочность очень здорово.
Мне кажется, что вопрос вот о постсекуляризме, термин философский, можно его не использовать, но это вопрос не только философский, вопрос, в принципе, к жизни человека среди других людей. Вот 30 лет свободы веры в стране. А при этом понятно, что человек может, грубо говоря, прийти не ко Христу в этом поиске. И звучат же мнения часто, что вот, когда человек начинает какой-то духовный поиск в широком смысле слова, первое, когда он смотрит, это восточные традиции, вот там буддизм, что-нибудь такое, очень такое загадочное, мистическое, интересное. по-моему, в нулевых годах часто говорили миссионеры православные о том, что православие остается самой неизведанной религией, незнакомой, при том, что вся традиция культуры православная. Вот мы рассказывали про священника-католика, который в Новосибирске создал детский приют, и он, несмотря на то, что он католик, не настаивал, не собирался детей русских крестить в католичество. Он говорил, пусть они будут хорошими православными, для меня это важнее. Mm-hmm. Тоже возникает вопрос, а вот можем ли мы также сказать про то, что пусть они будут хорошими язычниками, хорошими буддистами, главное, чтобы верили во что-то? Или все-таки стоит...
Это разные вещи. Он же приют создал, а если бы он, понимаете, если бы он основал приход католический и говорил, пусть они остаются там православными, мусульманами, тайно уходят ко мне в приход, тогда, может быть, а тут вопрос в другом. Это все равно, что, понимаете, там святитель Иоанн Сан-Франциский, а до того шанхайский, вот когда в Шанхае кормили детей, они же не стали условием кормления религиозную принадлежность. Ну, там по факту там были, да, там дети в большей степени православные, но или там мать Тереза, когда там в Индии подбирала там детишек на улице, она же предварительно не выясняла их религиозную принадлежность, вот, но это не отменяет вопроса вот того, о котором вы говорите, да, я понимаю, что вот выбор, но, понимаете, тут, во-первых, мы действительно, так сложилось, есть такой какой-то окутанный мистической тайной, как представляется, восточные религии, но христианство тоже восточная религия. Христианство возникло
О терминах договориться.
Да, оно возникло на Востоке. Вот. Мне просто, на самом деле, когда говорят восточное, говорят, а вот есть западное это христианство. Нет, христианство возникло на Востоке, на Ближнем Востоке, да. И это, и, собственно, это и традиции это восточные. Вот, и мы говорим о православии как о восточном христианстве вообще-то, да, вот, и уже это указывает на то, что действительно часто, почему в свое время этот термин использовали, там, неизвестные религии, самые неизвестные религии православия, но это был такой ход, конечно, такой журналистский во многом, вот, то есть указывали на то, что вот прежде чем там вы там что-то изучаете, да, насколько хорошо вы знаете свою традицию, оказывается, что не очень, да? Вот, и, но в этом смысле мало что изменилось, потому что мы действительно плохо знаем, не в смысле даже вот интеллектуально что-то, конечно, там сейчас, наверное, больше людей, там в целом больше известно, но вот в чем содержание веры, да? Вот у меня недавно тоже был один очень интересный разговор, и человек спрашивал там про платочки, вот насколько это важно и прочее. И понятно, что все-таки, ну, мы еще очень приблизительно себе представляем там вот это главное, там второстепенное, не знаю, как-то так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Владимир Романович, вот вы с Костей ушли в такие империи, что я вспоминаю...
Всегда вот Марина говорит, что мы ушли в какие-то империи.
Да, я вспоминаю любимую присказку своего студенческого времени. Жизнь не так проста, как кажется, она гораздо проще. Вот. И в связи с этим как раз вот по поводу переплетения религии и жизни. Вот у нас Святейший Патриарх только что завершил пастырскую поездку по нескольким северным епархиям, и, как правило, вот его эти путешествия заканчиваются на Соловках. И в этом году все по традиции так и было, и каждый раз приблизительно одни и те же слова на одну и ту же тему. По поводу сохранения Соловецкого архипелага говорится уже столько лет, что журналисты, описывающие это, сбились со счета. Вот одну маленькую цитату Святейшего из последнего. «Каждый год говорим, что главная проблема – отсутствие комплексного подхода к сохранению и развитию духовного, культурного и природного наследия архипелага. Значит, по инициативе церкви указом президента создали специальный фонд спасения и сохранения Соловецкого архипелага. И что? Вот прилетел...
Это уже не цитата.
Нет, это уже нет. И что? Да. Прилетел Святейший на Соловки и видит, что там вовсю идет подготовка к реконструкции взлетно-посадочной полосы. Причем проект реконструкции включает снос часовни, который там рядом стоит, и перекрытие ручья, который впадает в Святое озеро, собственно, и питает питьевой водой все население архипелага. И это бесконечная история. У нее не прослеживается начало, и конца ей не видно. И каждый раз в это вклинивается патриарх, происходит некоторое движение, и через год обнаруживается, что это движение ни к чему конструктивному не привело.
Ну, знаете, если кратко, я здесь не хотел, я в этот раз не был, и тут у меня есть какая-то, конечно, информация там внутренняя, что называется. Ну, я бы сказал так, история не бесконечная. Вот. История действительно очень сложная и не безначальная, тоже вполне все прослеживается хорошо. Вот. Действительно, там все непросто. Действительно, много сделано ошибок, и надо с этим разбираться, и, так сказать, те, кому положено, разбираются. Я очень рассчитываю, что вот сейчас, после создания вот фонда и появления определенных людей, это, вот, скажем, ну, у вас не будет оснований через год вернуться точно так же к этой теме. Вот можем это запомнить и посмотреть, сбылись мои надежды или нет.
Но тут интересно, что параллельно с этими вот страданиями на федеральном уровне, с спасением памятника, внесенного в список культурного наследия ЮНЕСКО, мировая ценность, мы недавно в этой студии разговаривали с людьми, которые участвуют в волонтерском движении «Общее дело», и каждое лето несколько экспедиций организуют на север по спасению деревянных храмов и часовен, где там еще можно хотя бы законсервировать или что-то спасти.
Причем не легендарных каких-то вот таких известных храмов и часовен, а просто в запустении в никому неизвестных деревнях, едва ли там мостов остался, они его будут восстанавливать.
И вот один из наших гостей, причем он американец, в общем, человек, казалось бы, не включенный в наши переживания по этому поводу, сказал фразу, которая как-то очень заставила нас с Костей на ней заострить внимание. Он, объясняя свое восприятие того, что там происходит, он сказал так: «В этом нет логики, но это спасительно».
Хорошая фраза вообще.
И вот как совместить, что, с одной стороны, у нас на федеральном уровне, где, казалось бы, есть и логика, и все должно происходить понятно, для всех нас понятно, что это нужно делать, но это не делается или делается с огромным скрипом. И в то же время там, где, казалось бы, это не может быть понято. Ну, как можно понять, если люди едут из Москвы с огромными трудностями в какую-то заброшенную деревню, где полтора человека осталось, и восстанавливают остов часовни, в которой в советское время был какой-то зерновой склад, потом там еще что-то было, потом все почти что развалилось, и вот зачем-то они тратят свое время вместо того, чтобы отдохнуть и набраться сил, вот на такие достаточно сложные, даже физические испытания. Но в этом нет логики, но это спасительно. Как совместить вот эти вот несовместимые, параллельные какие-то среды?
Как совместить эти несовместимые среды? В этом нет логики. Но, вы знаете, такова, так сказать, жизнь. И я как раз думаю, что представление о том, что в жизни там... Вот если немножко отвлечься, да, представление о том, что в жизни все обычно простраивается по логике, это представление далекое от логики жизни. Вот, потому что, конечно, как в одной замечательной книжке я прочитал и с тех пор часто вспоминаю, жизнь как реальность не поддается рациональному конструированию. Жизнь как теория поддается рациональному конструированию, как реальность не очень поддается рациональному конструированию. То есть ты можешь конструировать, но на практике будет все происходить иначе. Вот, и поэтому здесь мне кажется, что как раз-таки удивляться стоит не тому, что в жизни мало логики, а в том, что в ней много логики, потому что, по идее, должно быть намного меньше. Вот. И я думаю, что то, что люди едут, ну, вот так человек устроен, что он часто совершает какие-то поступки, которые, вот, наверное, в какой-то такой человеческой, прагматической, там, я не знаю, логике, они, ну, не должны вроде бы как совершаться. Вот. Обычно это связано, конечно, либо с какими-то творческими вещами, да, достаточно поговорить, там, не знаю, с писателем, с поэтом, который как-то будет объяснять истоки там своего творчества и прочее. Поэтому мне кажется, что как раз-таки вот это здорово, что это так, что человек едет не потому, что вот в этом есть какая-то там финансовая логика, там карьерная логика, еще какая-то, а он едет и там пытается восстановить этот храм, а кто-то идет и переворачивает больных, там, которые не могут сами двигаться, помогает в больнице, вот, а кто-то моет полы в храме, а кто-то устраивает вот приют для детей или там открывает детский хоспис, вот, и мне кажется, что в этом действительно мало логики, но это единственное и спасительное.
Вот у того же нашего американского гостя еще одна фраза прозвучала, которая как-то венчает весь наш сегодняшний разговор, на самом деле, про общество, религию и так далее. Он своему родственнику американскому, причем атеисту, пытался объяснять, зачем же он, американец, едет на русский север спасать храмы, которые самим русским не нужны. И он неожиданно сам для себя, как он рассказывает, сказал своему родственнику: понимаешь, это не мы спасаем храмы, это храмы спасают нас. Сегодня в светлом вечере с нами, как всегда по пятницам, был Владимир Романович Легой, это глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии также были моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».